Половину горизонта закрывал зеленый тропический берег. Он был далеко, но можно было различить парящие над ним точки птиц. Еще дальше синели силуэты гор. Недалеко от яхты Федора Семеновича сверкал белыми плоскостями другой корабль. Огромный, длинный, похожий на ковчег завета. Не того, конечно, о котором рассказывают лохам в церкви, а настоящего, секретного, про который серьезные люди говорят только шепотом и только с другими серьезными людьми. «Какая у тебя лодка красивая, Ренат!» — выдохнул Федор Семенович. «Понимаю, что глупо, а все равно, как вижу, завидую». Ренат Мусаевич засмеялся. «Ничего», — сказал он, — «не все сразу. Ты вот тоже за 7 лет неплохо раскрутился. Даже у меня такого прикола нет». «Это ты про что?» «Про бутылки, куда ссать надо». «Сильный ход». «Вынужденная мера. Все равно, а прикол. Надо будет ввести. Типа дальняк на день закрывать. Но не больше». «Это да». «Ренат, я так рад тебя в гостях видеть. Раз уж мы про бутылки заговорили, у меня тут как раз пузырек «Шато Дикем» есть. 1847 года. На аукционе купил. Давай, может, выдаем?» Ренат Мусаевич кивнул. «Не откажусь, но не сейчас. Прибереги до завтра или послезавтра. Кстати, ты всегда перед арестантами так выступаешь? Всю технологию им рассказываешь?» Глаза Федора Семеновича заблестели. «Я, Ренат, не их развлекал, а тебя. Думаю, неужели не зажжет ни разу?» «Нет, ты железный реально, как Феликс». Ренат Мусаевич погладил себя по животу. «А то! Если бы меня Федя на смех пробивала, когда не надо, я бы по этому морю не плыл. В России главное, что надо уметь, это сделать морду кирпичом и молчать. Вот Борька с Мишей этого не понимали до конца, потому и попали. А ты-то понимаешь?» Федор Семенович поднял руки, и на его лице проступило виноватое выражение. «Понимаю, Ренат. Только мы же сейчас не в России. Мы в моем Столыпине. Зачем его делать было, если и в нем молчать надо?» «Вот ты самого главного еще не просек», — вздохнул Ренат Мусаевич. «В том-то и дело. Если ты у себя в личном Столыпине промолчишь, так и в России у тебя все нормально будет. Потому что Россия, Федя, — это Столыпин, а Столыпин — это Россия. И то, что у тебя есть тайный выход на палубу, ничего не меняет. Понял?» «Понял, Ренат, понял. Но тогда другой вопрос возникает. Где мы на самом деле-то?»
«В каком смысле?»
«Ну мы чего? На яхте плывем и в Столыпино иногда заныриваем? Или мы на самом деле в Столыпине едем и на палубу иногда вылазим?»
«Да ладно!» — засмеялся Ренат Мусаевич. «Не грузись! Но я тебе серьезно говорю. Я, например, даже в Столыпине разговариваю осторожно. Слушаю, что люди гонят, и на ус мотаю. Поэтому и живу в покое и радости. Так что галочку себе поставь, советую».
«Уже поставил», — сказал Федор Семенович. «Ты точно выпить не хочешь?» Ренат Мусаевич отрицательно покачал головой.
«Мне трансиков новых подвезли. Пойду проверять. Я только трезвый могу, годы уже такие. Хочешь со мной?»
«Ой, спасибо, Ренат. Они красивые, да, но кадык мне не нравится.
И елдак тоже как-то мешает. Ну что это такое? Какой-то спрингролл все время в ладонь тычется. Я понимаю, конечно, это как фуагра или испанская колбаса с плесенью. Надо вкус развить, но я уж лучше по старинке».
И Федор Семенович кивнул в сторону бассейна, где плескалось несколько длинноногих русалок. «Меня даже за них супружница, знаешь, как пильт».
«Ладно», — сказал Ренат, — «пойду».
Они молча дошли до лестницы, спустились к корме и подошли к пришвартованному к яхте катеру.
«Так в целом понравилось?» — спросил еще раз Федор Семенович.
«Есть что-то, да». «Удачно в мелкий габарит вписали.
Но у тебя погружения нормального нет, Федь, если честно. За сутки драматургия отношений не успевает сложиться.
Если целый вагон с дальняком сделать, 3 суток можно ехать. Сначала тебя из клетки в клетку по безопасности переводят, потом из других клеток малявы на тебя поступать начинают. Совсем другие ощущения».
«Ну да», — кивнул Федор Семенович.
«Ссать в бутылку, конечно, интересно. И сутки не срать тоже. Но если один раз попробовал, дальше ничего принципиально нового не будет. А самый ништяк, Федя, это когда конвой тебя на дальняк ведет личинку откладывать, а вагон длинный, и из всех клеток на тебя черти смотрят. А потом приводят обратно, а на твоей шконке уже 3 чертопаса в стиры режутся. Вот это, брат, реально штырит. А бутылки? Что бутылки? Федор Семенович сокрушенно вздохнул. «И дешево у тебя только на первый взгляд», — безжалостно продолжал Ренат Мусаевич, «потому что на самом деле куда дороже». «Почему?» «Ты за каждые сутки перевозку в 2 конца оплачиваешь. И в СИН, и самолеты, и вертолеты, и спецмедицину. А я один раз за 3 суток».
«У меня целый вагон скопирован, а у тебя всего 1 купе. Так что контингента я больше вожу. Но самолет-то все равно целиком фрахтовать и тебе, и мне. Цена 1.
А сами урки по деньгам в общем раскладе говно. Сколько их вообще не важно. Бюджетные варианты, они в действительности самые дорогие, если по большому сроку смотреть».
«Это да», — кивнул Федор Семенович. Ренат Мусаевич сделал еще один шаг к трапу, остановился и потрепал Федора Семеновича за плечо. «Ничего, не расстраивайся. Вот выйдешь через год на IPO, купишь лодку подлиннее и сделаешь себе нормальный Столыпин. Не завидуй, Федь. Я ведь тоже в этом мире не самый крутой. Вон у Ромы, знаешь, как на Эклипсе? Вагон на 2 сутки тормозит. Окно в коридоре открывают, типа проветрить. А там вечерний перрон, станционный фонарь качается. Бухие мужики дерутся и бабки грибы продают в банках. В вагоне в это время капусты начинает вонять, и слышно, как на станции Киркоров из репродуктора поет. Все, блядь, 100% реалистичное. Настолько, что мы один раз в клетке даже на водку собрали, забашляли старшине, и он нам бутылку паленой через окно купил. Печень потом 2 суток болела. Видишь, как бывает? Ты вот мне завидуешь, а я Роме. Нормально, Федя, это жизнь».
«А-а-а!» — наморщился Федор Семенович, словно до него наконец что-то дошло. «Так это... а я-то...»
Ренат Мусаевич, уже поставивший ногу на трап, опять остановился.
«Чего?» «Разговор был в моем Столыпине с неделю назад. Только теперь вот доперло».
«Какой разговор?»
«Доехал на соседней полке один мужик, такой типа честный фраер. Всю дорогу мне мозги штукатурил своей конспирологией, мол, Путин Абрамовича уже 5 арестовывал и отправлял по этапу, а до конца задавить не может. Абрамовича к самой зоне уже подвозят, и тут жиды с масонами приезжают в Кремль, подступают к Путину с компроматом и говорят: отпусти немедленно нашего Абрамовича, а то все счета твои тайные раскроем. И Путин прямо с этапа отпускает. Злится, чуть не плачет, а поделать ничего не может. Так до зоны ни разу и не довезли.
Крепко.
И главный арестант, который мне это втирал, по типу канонический русский мужик духовного плана. Глаза синие, как небо. Чистый Платон Каратаев. Такие раньше разных Тургеневых на парижские запои вдохновляли. Мол, придет день, и сокровенная правда через такого мужика на самом верху прогремит.
«Ну вот, считай, прогремело», — усмехнулся Ренат Мусаевич. «Расскажу теперь всем за коньячком».
«Боже, как грустна наша Россия», — вздохнул Федор Семенович.
«Грустна», — согласился Ренат Мусаевич. «Но сдаваться не надо. Мы ведь не просто так со спецконтингентом катаемся, Федя. Мы с людьми по душам говорим на понятном им языке, воспитываем, ныряем в народ на всю глубину его. И сегодняшний твой рассказ тоже как-то отзовется, упадет в копилку. Люди, глядишь, немного человечнее станут, глаза приоткроют. Капля камень точит».
Федор Семенович открыл было рот, но Ренат Мусаевич остановил его жестом.
«Юра вон у себя на катаклизме баню в Столыпине устроил», — продолжал он. «Жестяные стены, слив воняет, на стене банка с опилками и содой. Иногда током ебошит, но не сильно. Значит, в каком-то реальном поезде такую же точно баньку сделали. Люди теперь в дороге помыться смогут, если, конечно, конвой разрешит. Вот это и есть социальное партнерство. Понемногу, понемногу богатство и просвещение просачиваются вниз.
До того ведь в 90-х все и затевали.
Федор Семенович кивнул.
«И то верно», — сказал он. «Но как же чертовски медленно! Как много еще надо сделать! И как коротка жизнь!»